как и почему меняется норма. Помнится, мы вспоминали при этом Чехова.
Да, это мемуарная книга «Гиппиус. Живые лица», в которой есть большой кусок о Чехове. Мережковский и Гиппиус, путешествуя по Италии, встретили в Венеции Чехова с Сувориным. И вот что пишет о Чехове Гиппиус как раз касательно пресловутой нормы.
Скажу несколько слов о Чехове. А у него не только не было седин, но даже чувствовалось, что никогда никаких и не будет. Но от того, что Чехов мне, по крайней мере, казался природно без лет. Мы часто встречались с ним в течение всех последующих годов, и при каждой встрече он был тот же, не старше и не моложе, чем тогда, в Венеции. Впечатление упорное, яркое. Оно потом очень помогло мне разобраться в Чехове как человеке и художнике. В нем много черт любопытных, исключительно своеобразных, но они так тонкие, так незаметно уходят в глубину его существа, что схватить и понять их нет возможности, если не понять основы его существа. А эта основа — статичность. В Чехове был гений неподвижности. Не мертвого окостенения, нет, он был живой человек и даже редко одаренный. Только все дары ему были отпущены сразу. И один, если и это дар, был дар не двигаться во времени. Всякая личность в философском понятии – ограниченность. Но у личности в движении границы волнующиеся, зыбкие, упругие, растяжимые. У Чехова они тверды, раз навсегда определены. Что внутри есть, то есть. Чего нет, того и не будет. Ко всякому движению он относится как к чему-то внешнему, и лишь как внешнее его понимает. Для иного понимания надо иметь движение внутри. Да и все внешнее надо уметь впускать в свой круг и связывать с внутренним в узлы. Чехов не знал узлов. И был такой, каким был, сразу. Не возрастая, естественно, был он чужд и возрасту. Родился 40-летним и умер 40-летним, как бы в собственном зените. Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента, сказал про него однажды Андреевский. Слово «нормальный» точно для Чехова придумано. У него и наружность нормальная. По нем, по моменту. Нормальный провинциальный доктор, с нормальной степенью образования и культурности. Он, соответственно, жил, соответственно, любил, соответственно, прекрасному дару своему писал. Имел тонкую наблюдательность в своем пределе и грубоватые манеры, что тоже было нормально. Даже болезнь его была какая-то нормальная, и никто себе не мог представить, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке священной эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или как Гоголь постился бы 10 дней, сжег чайку, вишневый сад, трех сестер, и лишь потом умер. Иногда Чехов делал попытки, довольно равнодушные, написать что-нибудь, выходящее из рамок нормального рационализма. Касался безумия, не безумие ли Гоголь, не безумие ли черти Достоевского и даже старец Зосима, да и Толстой не безумен ли со своим хозяином. Но у Чехова в таких вещах выходило самое нормальное сумасшествие, описанное тонко, наблюдательно, даже нежно и по-докторски извне. Или же получалось, это гениально, сказал про черного монаха один мой друг, просто мрачная олеография. Также извне смотрел Чехов и на женщину. Ведь он мужчина, и в нем самом ни одной черты женской. Он наблюдает ее, исследует ее, нормально ухаживает, если она ему нравится, нормально женится. Очень показательны в этом смысле его письма, недавно выпущенные, к невесте и жене. Как все в них соответственно, все на своих местах, и как нормально. Чехов уже по одной цельности своей, человек замечательный. Он, конечно, близок и нужен душам, тяготеющим к норме и к статике, но бессловесным. Он их выразитель в искусстве. Впрочем, не знаю, где теперь эти души. Жизнь, движение, события все перевернули. И Бог знает, что сделали с понятием нормы. Ведь и норма — линия передвижная. Чехов был нормальный человек и писатель момента, то есть и нормы, взятой в статике. Зинаида Гиппиус. Я напомню, что на волнах Радио Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В эфире новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Зинаида Гиппиус.
Создается впечатление, что Чехов видится ею как некий приземленный реалист, писатель, так сказать, беспроблемный. Но это впечатление, навеянное, скорее всего, его внешним обликом и совершенно неаффектированной манерой поведения. Ничего, так сказать, декадентского она в нем не увидела. Не забудем при этом, что здесь речь идет о Чехове-человеке, а не о его литературе. Гиппиус, однако, писала и о Чехове-писателе, и увидела у него некую подспудную тему. Тут нужно вспомнить ее мужа Мережковского, написавшего книгу «Гоголь и черт». Черт у него получился не инфернальным персонажем с копытами и рогами, а воплощением мировой пошлости, неким средним человеком, не хватающим звезд с неба и этим всячески довольным. То есть, как некую, опять-таки, бытовую норму. Черт как посредственность, середина, некое, что ли, антропийное начало. И вот в этом ключе Гиппиус, уже как Антон Крайний, то есть критик, написал о Чехове следующее.
Можно, смешав жизнь и смерть мира в единое и назвав это единое пошлостью, насильственно сблизить двух писателей – Достоевского и Чехова, которые не имеют между собой ни одной общей черты – ни как люди, ни как художники, ни как пророки. Даже странно видеть эти два имени рядом, не говоря уже о несоизмеримости их роста. Достоевский знал черта, знал, что черт – черт, холодел от ужаса перед ним, любил жизнь и ее мелочи той ненавистнической любовью, которая, как горячий меч, прорезает их насквозь, отрывает, освобождает, преображает, побеждает смерть. Чехов не знает ничего. В его душе черт поселился прочно, сплетясь с живыми отражениями мира. А Чехов даже не подозревает, что черт существует. И, конечно, не ему отделять в сознании живое от мертвого. Но он тяжело, смутно и устало скучает. Мило, все мило, и небо, и вода, и месюсь. Но и тошно как-то, и тоскливо. Месюсь, где ты? Хорошо все, прекрасно. Однако в Москву, хотя и в Москве явно не будет никакого рая. Цветы прекрасные, живые, яркие и отравленные. От их запаха в душе поднимается предсмертная тошнота, темная тоска, холодом веет из провала. А сам Чехов ничего не знает, только грустит и скучает. Его сила, его любовь, подлинная, к жизни, костенеют в лапах черта, который очень рад отвоевать такой славный кусок для своей возлюбленной, для смерти. Достоевский больно и мучительно продергивает нас сквозь всю землю, до самого нижнего, второго неба. Чехов тянет нас по скользкому, приятно пологому скату, в неглубокую, мягкую дыру, где нет никакого, даже первого неба, а только черно, тихо и, пожалуй, спокойно. Покой, неподвижность отнюдь не лишены для нас соблазна. Правда, там, на дне, упраздняется всякая любовь. Но в сущности, зачем нам любовь? Зачем нам страх? Зачем нам жизнь? Есть точка зрения, с которой, глядя, мы можем убедиться, что все это совершенно для нас излишне. Мы еще грустим, мы еще скучаем, еще как будто хотим в Москву, но все смутнее и слабее. Ведь знаем, что и Москва не рай. Скоро, значит, и совсем замолчим. Сладко уснем, как замерзаем. Пока скучно, пока еще жива кое-какая любовь, а потом будет сладко. Из чеховской нежной, тонкой, слепой скуки нет другого пути, как в последнюю сладость последнего замерзания.
Чехов, получается, певец смерти. Нечто буддическое она в нем усматривает. То есть сама эта чеховская норма, нормальность и есть путь смерти к смерти. Возникает невольный мотив позднейшей экзистенциальной философии. Бытие к смерти, тревога, забота, все эти экзистенциалы. Несомненно, это уже углубленное суждение о Чехове, не бытовой его портрет.
Это скорее напоминает то, что позднее написал о Чехове Лев Шестов – «Творчество из ничего».
Совершенно верно. Мы с вами, Иван Ильич, вспоминали эти шестовские слова, когда делали программу о Чехове. Вот давайте и здесь их приведем.
Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно. В течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов одно только и делал. Теми или иными способами убивал человеческие надежды. То, что делал Чехов, на обыкновенном языке называется преступлением и подлежит суровейшей каре. Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее – переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя. Стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. И сам Чехов на наших глазах блекнул, вянул и умирал. Не умирало в нем только его удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди.
почти то же самое, что в приведенных словах Гиппиус. Она, несомненно, попала в некий экзистенциальный нерв чеховского творчества, но при этом человека как раз и не увидела. Она приводит в том месте суворинские слова о Чехове. Он все время говорит, хорошо бы сейчас в Москве на даче на травке полежать. Гиппиус считает, что тут Чехов юмористически снижает суворинские энергичные восторги от итальянских красот. А ведь можно проще понять. Чехов, уже тогда больной, просто уставал от этих туристических тягот. Но сюда просятся слова самого Чехова о Мережковском и его жене. Я цитирую. «Восторженный и чистой душой Мережковский хорошо бы сделал, если бы свой квази-гетовский режим супругу и «истину» в кавычках променял на бутылку доброго вина, охотничье ружье и хорошенькую женщину». Конец цитаты.
Борис Михайлович, а ведь у самого Мережковского есть статья, в которой Чехов именно так описан, как человек, умеющий и любящий иронически снижать всякого рода высокие разговоры.
Да, это статья о Сваделе и Ромашке по поводу появившихся в печати писем Чехова из Сибири по дороге на Сахалин. Мережковский вспоминает, бывало, заговоришь с ним о вечном, а он посмотрит холодными докторскими глазами и скажет, когда будете в Москве, возьмите у Тестова селянку, да не забудьте, что к ней большая водка нужна. И, возвращаясь к Гиппиусу, литература она видит глубоко и остро, а мимо людей проходит незаинтересованная. Этот повышенный, форсированный эстетизм и есть, если угодно, декаданс.